Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Друг царя». Сегодня вторая часть. В прошлый раз мы закончили на том, что Господу Иисусу удалось наконец убедить Моисея в том, чтобы он вывел Божий народ из Египта. Я зачитываю еще раз стих из Исхода, глава 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: „Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они“. И сказал Иофор Моисею: „Иди с миром“». Конечно, чтобы увидеть Моисея, каким характеризует его Господь в числах 12, с 6 по 8 стих, Господу Иисусу пришлось вложить много любви, терпения, мудрости и труда. А теперь, поверьте мне, дорогие братья и сестры, а также все слушатели и читатели наших проповедей, что Господь Иисус желает и всех нас воспитать такими, чтобы мы стали Его настоящими друзьями. Желаешь ли ты, чтобы Господь тебя перевоспитал в своего друга? За этим стоит большой и жирный вопрос. Господь Иисус бесспорно любит тебя, а кого Он любит, тех и наказывает, а мы можем сказать «воспитывает». Об этом читаем в послании евреям, 12 стих 6. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Конечно, далеко не каждому нравится быть наказуемым, потому что по нашей духовной слепоте мы даже не видим, где, как и в какой мере нас следует наказывать, в смысле воспитывать. Поэтому нам следует снова вернуться к герою нашей темы – Хусею. Для Хусея настал, наконец, тот час, в который его дружба с царем была поставлена на пробу, на испытание. Настал тот час, когда царь Давид остро нуждался в верном друге. И именно этот час, который для Хусея мог стать критическим часом, Святой Дух описывает во всех деталях. Не возникновение этой дружбы, не счастье этой дружбы, но чрезвычайно актуальную ситуацию сохранил нам Святой Дух в этой истории, в которой Хусей прекрасно выстоял, выдержал экзамен с отличием. О Давиде же читаем во второй книге Царств, глава 15, стихи с 30 по 37. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова у него была покрыта, и шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали, донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: „Господи, разрушь совет Ахитофела“. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, будем внимательны, что он ему сказал: „Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: „Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб“, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите, И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Напоминаю вам, что сын Давида Авессалом является прообразом сатаны, восставшего против Бога, своего Творца. Он также является детищем Бога, как и Авессалом по отношению к Давиду. При попытке сатаны совершить на небесах переворот, небесный Отец также сокрушался, когда он вынужден был низвергнуть сатану вместе с отпавшими ангелами, как и Давид сокрушается в отношении восстания Авессалома. Видимым признаком его сокрушения является тот факт, что Давид идет босиком с покрытой головой и плачет. В этом отрезке Писания мы видим, что Давид, как и Иисус, поклоняется Богу в основном на горе. По разодранной одежде и прахом на голове мы видим, что и Хусей глубоко переживает и сокрушается в отношении восстания Авессалома и идет навстречу своему царю, чтобы в этот трудный час проявить свою готовность служить Давиду. Но Давид не оставляет Хусея при себе, а говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость, но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела». В Давиде мы видим нашего Господа Иисуса, а в Хусее – детей Божьих. В противоположность Давиду Господь Иисус не посылал и не посылает нас к сатане, как Давид послал Хусея к Авессалому в логово сатаны. Он сам возвращается на небеса к Отцу, наш Иисус, а детей Божьих оставляет на земле и просит Отца. Иоанна 17, стихи 9 и 11. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Давид посылает Хусея к Авессалому, где в любой момент он мог быть разоблачен, посылает его с очень ответственным заданием – разрушить совет предателя Ахитофела. Непосредственный ответ на это обстоятельство дает нам Святой Дух в Иове 5, стих 12. Он, то есть Бог, разрушает замыслы коварных, то есть богопротивников, как Ахитофелом, и руки их не довершают предприятия, не замысла сатаны не довершают. Именно в предателе Ахитофеле мы видим этих коварных, как людей, так и демонов, с помощью рук которых сатана стремится осуществить свой замысел. По поводу замысла сатаны читайте и слушайте проповедь «Замысел сатаны». Повторяю, что в противоположность Давиду Господь Иисус вернулся на небеса к Отцу, а нас, детей Божьих, Он использует здесь на земле, чтобы с помощью Его власти и силы разрушить эти замыслы сатаны. В Ефесянах 6, стихи 10 по 12 читаем: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стоять против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В этих трех стихах предельно ясно сказано о нашем задании по вопросу разрушения замысла сатаны. А замысел сатаны заключается главным образом в том, чтобы столкнуть детей Божьих с высоты, с позицией, которую мы имеем на небесах одесную Бога, согласно Ефесянам, глава 2, стих 6. Давиду сообщают потрясающую новость. Ахитофел в числе заговорщиков с Авесаломом. Ахитофел, как читаем в нашем главном тексте, был советником царя Давида. Поэтому многие годы Давид доверял ему, а теперь видим это предательство. В этот трудный час Давид вынужден временно покинуть свой трон и стать беженцем. Взглянем теперь под этим углом на Иисуса. Вследствие восстания сатаны наш Господь Иисус вынужден был временно оставить свой трон на небесах, свою славу и все свое положение у Отца и принести себя в жертву за грехи всех людей, чтобы исправить ущерб, который сатана нанес Божьему творению в Эдемском саду. Об этом читаем в послании Филиппийцам 2, стихи с 6 по 8. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Наш Господь Иисус, как и Давид в своем изгнании во время восстания Авесалома, не имел куда преклонить голову. Об этом Иисус говорит в Луке 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В знак сочувствия и сострадания Кусий шел навстречу Давиду в разодранной одежде и с прахом на голове. Годы позже Соломон расправился со всеми врагами Давида. Но является ли воспоминанием о друге своего отца то, что он пишет письменно в своих притчах? Притча 17, стих 17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». А также притча 27:9. «Масть и курение радует сердце. Так сладок всякому друг сердечным советом своим». Когда презрение и смирение разразились над Давидом, то любовь и верность к своему царю увлекли Хусия к Давиду. Это было великим делом. Именно в этом положении Давид нуждался в верном друге, который верно стоял бы рядом с ним. Дружба является взаимным в вопросе давать и брать. Длительное время Хусси испытал со стороны Давида много любви, а теперь в этой сложной ситуации Хусси является дателем. Он дарит Давиду свою любовь и верность. Его любовь и верность означают для Давида в этой ситуации очень много. Его друг, с которым Давид мог считаться, пришел и отважится на все, чтобы помочь Давиду. Сравним эту ситуацию, когда Саул, отец Иоаннафана, собирался убить Давида, а Иоаннафан, друг Давида, выручает его. Первая книга Царств, глава 18, стих 3. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. С Хусием Давид мог совершенно открыто обо всем говорить. Он был его друг, который мог и непонятное принять и вынести. Давид говорит ему: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Какая дружба может снести или вытерпеть такое слово?» На такое слово можно было бы оскорбиться и повернуть в обратную дорогу. Но одно теперь ясно и понятно. В этой ситуации речь шла не об обидах, а о тихом доверчивом согласии и об исполнении важного задания. При этой ситуации, когда все было поставлено на карты, то в этот момент речь шла не о личной дружбе, но о сверхличном мероприятии, о спасении Давида и его трона. Более подходящего человека, как Хусия, не могло быть для выполнения такого сложного и опасного задания. И он проявил согласие пойти в Иерусалим в роли разведчика, чтобы информировать Давида о всех происходящих там разговорах и мероприятиях. Опасное мероприятие, в результате которого Хусей рисковал потерять голову, но любовь смотрит дальше, лишь бы сохранить Давиду царский трон, а все остальное является второстепенным. Сравните Эсхир 4, стихи с 13 по 16. Результат пребывания Хусея в Иерусалиме в качестве советника Авессалома нам известен. Авессалом и все его приверженцы засвидетельствовали: Хусей прав, его совет лучше совета Ахитофела. Таким образом, Господь сам позаботился о том, чтобы мудрый, выгодный для Авессалома совет Ахитофела был пренебрежен, ибо закат Авессалома был Господом Иисусом предрешен. Подробным описанием роли Хусея архитянина в жизни царя Давида во время восстания его сына Авессалома я веду к тому выводу, что с момента пришествия Иисуса на землю с целью устроить своему народу тысячелетнее царство, язычники стали главной опорой Иисуса в строительстве церкви, так как Божий народ Израиль не принял Иисуса своим Мессией. Поэтому и мы, как дети Божьи, можем быть друзьями Всевышнего Царя. Но в Новом Завете, как мы выше видели, Господь Иисус ставит нам для этого более строгие условия. Он говорит: «Если исполняете то, что я повелеваю вам». Почему он ставит такие условия? Потому что по сравнению с Израилем дети Божьи имеют несравненное преимущество. Мы имеем совершенную Библию, имеем Святого Духа, который вводит нас во всю истину, спасаемся по благодати через веру, а не по закону. Если совершили покаяние, то знаем, что имеем полное прощение грехов и жизнь вечную. Имеем постоянный доступ в небесное святилище и живое общение с Господом Иисусом и так далее. Это значит, что нам много дано, поэтому Господь Иисус с нас многое требует. Он говорит в Луке 12:48 об этом: «А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Следует также отметить, что если мы хотим быть настоящими друзьями Иисуса, то может вполне случиться, что мы, как Хусей, окажемся в этом мире под большим давлением общественности вообще, и в частности под давлением безбожников и религиозных фанатиков различных конфессий. К таким обстоятельствам Господь Иисус приготовил своих учеников при своем присутствии на земле ко всевозможным унижениям и страданиям. Но эти слова Иисуса в полной мере относятся также и к детям Божьим во время благодати. Об этом читаем в Матфея 10, стихи с 16 по 20. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Однако Господь Иисус не только предупреждает учеников и детей Божьих в отношении этих преследований и страданий, но одновременно и утешает. в первом послании Петра 4, стих 14 читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Следует также отметить, что особенно в настоящее время в жизни христиан могут и, конечно, бывают такие мгновения или времена, когда дружба с Господом находится в опасности и требует от нас принятия определенных решений. Апостол Иаков настойчиво указывает в своем послании на тот факт, что дружба с Богом может вообще разрушиться, любовь к Господу Иисусу охладеет или совсем исчезнет. Это равносильно тому, если кто-то совершит прелюбодеяние. Иакова 4, стих 4, читаем: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Советую всем во взаимной связи прочесть Иакова 4, с 1 по 12 стих и Иакова 5, с 1 по 5 стих, и задать себе откровенный вопрос: в чем именно познает каждый из вас дружбу с миром сим и вражду с Богом? Нам очень быстро станет ясно, что наша эгоистичная воля, помышление плоти, является враждой против Бога. Об этом читаем в Римлянах 8, стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Любовь к миру сему имеет дело с нашим корыстолюбивым существом, с нашим старым Адамом или нашим ветхим человеком. По этому поводу можно назвать следующие ключевые слова, как ревность, жадность, злоязычие, болтливость, страсть к спорам и сварливость. Сначала у нас возникают ревнивые мысли, и мысли, и чувства жадности. Они становятся все громче и сильнее. Так они возрастают до тех пор, пока найдут свое проявление в словах и делах. А любовь к Господу Иисусу, напротив, исходит из очищенного от грехов и обновленного Святым Духом сердца. Псалмы 50, стихи 5, 6, 12 читаем: «Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поскольку Господь Иисус связывает нашу любовь к Нему с выполнением Его заповедей, с тем, что Он нам повелевает, то нам следует себя спросить, как проявляется наша любовь к Богу. На первом месте стоит признание Господу наших грехов. Иногда мы нуждаемся для этого в водительстве душепастора, каким был пророк Нафан для Давида. Тоже в Псалме 50, стихи 3 и 4 читаем: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Тогда мы расстанемся со многим, что оттесняет нашу дружбу с нашим небесным Царем. Святой Дух покажет нам, от чего мы должны отмежеваться и от чего мы должны избавиться. В поведении Хусия по отношению к Давиду мы можем видеть, что означает «друг любит во всякое время». Вся его любовь и сила были сконцентрированы на царе. Он оставил все личное и пришел к Давиду, чтобы разделить с ним смирение и поношение. Притчи 17:17. Еще раз читаю: друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. В другом переводе написано, как брат он рожден для нужды. Любовь Хусея к Давиду так велика, что при надобности он готов ради спасения трона Давида рисковать собственной жизнью. Позор и поношение, которые царь Давид вынужден был нести, так же, как и сам Давид, указывает на Иисуса Христа, царя иудейского, которого хулили и презирали. Поэтому и мы, дети Божьи, если, как истинные друзья Господа Иисуса, хотим проявить к Нему нашу любовь и верность, то должны быть готовыми к тому, о чем Святой Дух сообщает в послании евреям 13, стихи 13 по 14. «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Наша любовь к нашему Царю Иисусу Христу особенно испытывается в таких ситуациях, в которых мы оказываемся ради имени Его под давлением. Нас смиряет, просмеивает, потому что любим нашего Господа Иисуса. При этом мы должны всегда помнить, и мой Господь Иисус ходил этим путем страданий, а я постоянно хочу идти вместе с Ним, который победил смерть и открыл нам путь на небеса, в небесный Иерусалим. Читайте Римлянам 8, стихи 35 по 39. Иногда наша дружба с нашим Господом Иисусом требует, чтобы мы, как Авраам, закончили определенный отрезок нашей жизни, чтобы начать новый путь в неизвестную страну, как Иаков пишет в главе 2, стих 23. «И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Иногда престарелый пенсионер использует свое время и дары для служения в Божьем Царстве. Иногда Господь Иисус призывает молодых людей на полное служение на миссионском поле. Поэтому каждый из нас, если он хочет быть настоящим другом нашего небесного Царя, Господа Иисуса, должен в молитве спросить Его: «Дорогой Господь Иисус, где желаешь Ты видеть меня на служении?» Мы не должны любыми силами стремиться к тому, чтобы делать то, что нам нравится, а принимать тот дар служения от Господа Иисуса, как читаем в Римлянах, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помилование, о котором мы в этом тексте читаем, не является помилованием для спасения людей. Но здесь говорится о помиловании детей Божьих в отношении даров, которыми они должны или могут служить Господу. Здесь мы ясно и однозначно читаем, что эти дары дает Господь Иисус по своему усмотрению, но не так, как мы этого хотим. Но если мы Его будем спрашивать, где Он желает нас видеть на служении, то Он обязательно ответит. Еще несколько слов о Моисее, который был одарен тем, что Господь Иисус говорил с ним. В Исходе 33:11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Господь Иисус привлек его к себе и воспитал в нем доверие к себе. Он открыл ему свое любящее сердце и позволил ему принять участие в своих намерениях, по спасению людей. В ответ на Божью любовь Моисей доверился ему и обговаривал с ним все, что его волновало. Он приносил Господу также свои сомнения и мог спросить, почему, Господи, почему, например, египтяне должны о тебе так говорить? Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Исход 32.11. Это выглядит, как вроде бы Моисей дает совет Господу. И он ответил, он отменил свой гнев. На основании дружбы с Господом Иисусом Моисей духовно созрел для руководителя Божьего народа Израиля. Поэтому читаем во Второзаконии 34, стих 10. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает взять к себе в школу, чтобы в своем долготерпении и любви научить нас послушанию, чтобы и мы прониклись к Нему полным доверием и глубоким уважением, чтобы и Он мог на нас во всем полагаться. Аминь».